大家好，в эфире Лайкас, 228 выпуск. На самом деле вас в этом выпуске ждет эксперимент. Мы продолжаем экспериментировать с форматом. Если одним из предыдущих выпусков был новый для нас формат, когда был один ведущий, один гость, то сегодня у нас эксперименты зашли еще дальше. В этом выпуске не будет гостей, и даже более того, в этом выпуске не будет ведущих, ни одного. Ну, прежде чем сказать «за день», «до свидания» и повесить трубку, на самом деле вы же видите, что подкаст на час с небольшим, поэтому скажу все-таки, что вас ждет дальше. Вас ждет замечательный и очень интересный выпуск, которым с нами поделился Денис Полецкий. Слушатели, которые нас регулярно слушают, помнят, что это был один из самых интересных выпусков нашей программы, где Денис Полецкий, который был переводчиком аж целых двух президентов, рассказывал о том, как он попал в Китай, как он в Китае учился, работал, рассказывал немножко о тонкостях профессии, и у нас у всех, в том числе у ведущих, осталось ощущение того, что нам хотелось бы большего. Хотелось бы с Денисом поговорить еще и о других вещах, услышать больше истории от него, байки переводчика, какие-то советы и прочее. И мы решили, как вы помните, записать второй выпуск с Денисом, но он несколько нас упредил, и не так давно в Русском культурном центре в Пекине встречался с группой студентов. После этой встречи он нам передал записанный файл, это где-то час разговора, час рассказа, где Денис, опять же таки, со студентами делится и советами, и историями из своей переводческой жизни и деятельности, и рассказывает какие-то довольно-таки интересные гуши, байки, истории, которые, я думаю, всем нам, в том числе и ведущим, будет очень интересно послушай. Так что приветствуем Дениса, который не с нами в студии, не на записи, но так или иначе он сейчас зазвучит в эфире. И, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Помните, что для нас это очень важно. Пишите на сайте, пишите в наших соцсетях, делайте пожертвования. И, кстати, опять же таки, прежде чем я передам эфир Денису Полецкому, хочу сказать, что мы планируем сделать следующую вещь. Денис может записывать небольшие подкасты, может быть 10-15 минут, где рассказывать о каких-то аспектах китайского языка, делиться профессиональными навыками. И для этих подкастов нам было бы очень здорово получать от вас вопросы. Мы еще подумаем, каким образом это представить. Может быть, сделать отдельную рубрику, может быть, сделать отдельную страницу, отдельный какой-то хэштег, для того, чтобы вы могли для этой рубрики, которую мы предварительно думаем назвать «Дорогому драгоману», чтобы вы для этой рубрики, для нашего дорогого драгомана, могли оставлять вопросы, и Денис уже мог отвечать на эти вопросы, записывать вот свои такие небольшие выпуски. Это вот то, что, я надеюсь, нас всех ждет в ближайшем будущем, так что готовьте вопросы, готовьте какие-то, может быть, сомнения, учите китайский язык, слушайте Дениса Полецкого и улучшайте свой переводческий уровень. Ну что, это был 228 выпуск Лайкаста в совершенно новом формате. Вам хорошего прослушивания и до свидания, до скорых встреч. Пока-пока.
Меня зовут Виктория, я рада вас сегодня приветствовать в Российском культурном центре на нашем первом мероприятии Ассоциации российских студентов. И прежде чем мы начнем наш вечер, хотелось бы немножко рассказать о нашей ассоциации, потому что у нас сегодня очень много гостей, которые, скорее всего, еще не состоят в нашей ассоциации. Ассоциация российских студентов – это объединение талантливых и активных студентов, которые поддерживают ценности и культуру России, помогают в развитии студенчества, в адаптации в Китае и развитию студенчества. Ну а сейчас мы готовы начать наше мероприятие. Мы готовы пригласить нашего почетного спикера Дениса Яковлевича Полецкого. Просим.
Спасибо за представление. Я тогда сразу начну. Начну с воспоминаний. В 1997 году я закончил университет в Фудань, в городе Шанхай. Шанхае. И спустя несколько месяцев, если кто слушал подкаст «Лавай Каста», я уже работал в Министерстве иностранных дел. Началась очень интересная для меня жизнь, плодотворная страница работы. Определили меня поначалу в делегацию российскую, которая на переговорах с китайской стороной обсуждала вопросы прохождения линии государственной границы на ее несогласованных участках. Я, когда готовился к этому мероприятию, я обратил внимание на то, что молодые коллеги делали анонс. Я специально попросил этого не делать, по одной простой причине. Потому что очень многие тонкости, они без соответствующей практики недоступны, ускользают. И я обратил внимание, что в первоначальном варианте анонса, например, было написано про работу в демаркационной комиссии. Давайте вот просто сразу в плане такой игры. Вы можете открыть словарь сейчас. Вы, кстати, пользуетесь электронным словарем?
Да.
Это очень правильно, очень нужно. Во время работы это может быть необходимо. Вы можете прямо сейчас открыть ПКРС-инфо и посмотреть перевод слова «демаркационный». Ну, я знаю, что вы там увидите, потому что именно это было в анонсе. Поэтому у меня никаких вопросов к составителям нету. Переводчики пошли по пути словарной статьи. Они взяли в хвате. Понимаете, это перевод неправильный, потому что в дипломатической практике у нас слово «хвате» переводится как «делимитация». А слово «демаркация» переводится «канде». И для того, чтобы знать вот эти детали, вы не сможете полагаться на словари. Вы должны обладать соответствующим опытом работы. Поэтому невозможно ожидать от переводчика, даже опытного, который является переводчиком общего профиля, невозможно ожидать, что он будет знать тонкости каких-либо конкретных отраслей. Эти вопросы вы мне еще можете потом отдельно задать. Какие-то конкретные, может быть, будут более конкретные вопросы. Я сразу на них отвечу. Я сейчас говорю это не как назидание какое-то, а как затравка для беседы. Собственно, то, чем я хотел бы с вами поделиться сегодня, это тот опыт, который я во время своей работы приобрел и пропустил через себя. Я просто вижу эти подводные камни, которые спотыкаются не только молодые переводчики, но и опытные переводчики со стажем тоже. Поэтому, еще раз, нельзя ожидать того, что переводчик знает все, каким бы опытным, убеленным сединами он ни был. Следствие из этого правила заключается в том, что к каждому мероприятию надо готовиться как будто в первый раз. Для меня, для молодого дипломата, было очень интересно попасть в эту профессиональную среду и вот заниматься такими тонкими вопросами, как различение делимитации, демаркации. Например, я назвал вопрос, которому были посвящены наши переговоры. Это прохождение линии государственной границы на отдельных ее участках. Казалось бы, в ходе переговоров, когда постоянно один и тот же термин употребляется, что мешает его сократить в какой-то момент, потому что и так вроде всем понятно, о чем мы говорим. И логичным совершенно было бы сократить это выражение до слов «пограничные вопросы». Правильно? Для девушки вроде бы и так очень хорошо понятно. Первый раз я сократил, меня тут же поправили. И потом, после переговоров, взвели в сторонку и очень по-доброму, ласково объяснили, что, пожалуйста, сокращать не надо. Этот вопрос имеет политическое значение. Оказывается, еще 60-х годов, если точно 64-го года, у нас с китайской стороной были очень серьезные расхождения в том, как понимать, собственно, о чем ведутся переговоры. И каждая сторона, соглашаясь с тем, что необходимо вести переговоры, и ведя переговоры, каждая из сторон формулировала это по-своему. Для советской тогда стороны было очень принципиально говорить, что между нашими странами вопросов границы нету. Нету вопросов границы, нету территориальных вопросов. И то, чем мы занимаемся, это действительно демаркация границы на тех участках, где в силу исторических причин она не была демаркирована раньше. Ну, это, если вы с международным правом знакомы, то знаете, что когда граница проходит по реке, то есть международные правила, которые регламентируют точно, как это должно быть. Она может проходить либо посередине границы, либо посередине главного фарватера, если он еще не главный, а их несколько. Это очень сложная процедура, именно поэтому там требуется очень серьезная работа не только дипломатов, но и картографов, топографов. Почему, собственно говоря, уже после того, как были достигнуты соглашения взаимоприемлемые, еще очень много-много лет составлялись карты для этих участков, для того, чтобы все было демаркировано очень правильно, в соответствии с международным правом и в соответствии с договоренностями, достигнутыми сторонами. Поэтому это вопрос политический. Иными словами, я из этой работы вынес для себя первый урок, очень важный урок, который со мной всю последующую жизнь прошел. И до сих пор, я, можно сказать, страдаю от этого. Потому что я усвоил для себя, что в переводе на первом месте должна быть точность. Точность и передача всех мельчайших нюансов формулировок. Но потом, после того, как я поработал в этой комиссии, меня направили на работу в Пекин. В посольстве здесь мы занимались уже много не только устными, но и письменными переводами. В эти уже годы, в начале 2000-х, точнее в 2000 году, мы приступили к работе над другим важным документом. Это большой российско-китайский договор добрососедства и дружбы и сотрудничества. Когда я начал работать с письменными текстами, я обнаружил, что как бы мне не хотелось соблюсти абсолютную точность, это оказывается невозможно иногда. Возьмем, к примеру, простой китайский иероглиф «дао», который может быть самостоятельным словом, например, «дао», «ждать». Он может быть просто морфемой, составной частью в других словах. С этим никак не связано. Например, «тхун-дао» – одинаково. А может быть и служебным словом. А в качестве служебного слова у него могут быть очень разные функции. Вот если вам говорят, что в китайском языке такая грамматика, что нет множественного числа, то это не совсем правда. Потому что в современном, да, можно обходиться без формального образования множественного числа. А, например, в более старых формах китайского языка, которые до сих пор сохранились в таком виде, например, как Пекинская опера. Там вы можете найти цитаты, которых, например, «тхада» – это будет означать именно «они». «Дан» может использоваться просто как показатель множества, даже если нет никакого перечисления. А если встречается перечисление, то он может иметь две совершенно разные функции. Первая функция – это когда идет перечисление, ставится иероглиф «дэн», и он просто закрывает перечисление. Говоришь, что перечисление на этом закончилось. А может быть и другая функция, которая говорит, что перечисление на этом не закончилось, и есть еще то-то, то-то и то-то. Но мы это просто сюда не пишем. Никаких формальных критериев в современном китайском языке для того, чтобы вот эти две последние функции разграничить, не существует. Поэтому, когда мы получили китайский вариант договора, Первые, я обратил внимание, что там идет перечисление. Наши страны будут осуществлять сотрудничество в политической, такой, экономической, культурной, гуманитарной областях. Да. У меня вопрос сразу к китайским коллегам. Как, объясните, пожалуйста, как вы здесь понимаете иероглиф «да»? Мы подразумеваем, что у нас еще будут какие-то области? Или мы все перечислили, что хотели? Несколько мест таких в тексте. Мы смотрим вот здесь, 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 здесь. В большинстве случаев мы перечислили вообще все, что возможно. А в другом месте, когда говорится о том, что стороны будут сотрудничать в борьбе с наркотрафиком, с организованной преступностью, с контрабандой оружия, противоправными действиями. Ну, тут понятно, что мы, может быть, и не можем предсказать все возможные виды противоправных действий, поэтому здесь совершенно очевидно, по смыслу ясно, и китайская сторона это подтверждает, что здесь имеется в виду «а также», да, и другими противоправными действиями. Или стороны будут сотрудничать с такими противоправными действиями, как? Дальше идет перечисление. Я предлагаю китайским товарищам, говорю, ну, давайте, это все-таки международно-правовой документ, давайте выработаем определенный принцип. Давайте там, где перечисление закрыто, мы этот иероглиф ставить не будем. А вот там, где оно, перечисление, еще допускает наличие каких-то дополнительных видов, то так же быть пускай будет. Мы спорили очень жестко, мне говорили, ну как же это китайский язык, это же наш язык, мы это знаем. Но в результате мы пришли к тому, что все-таки в международном правовом документе лучше, если будет какой-то принцип. Ну давайте мы этот принцип соблюдать. Договорились об этом. Здесь мне удалось, например, вот достичь полной тождественности русского и китайского текста. А в другом варианте не удалось. Есть пример, например, о том, что стороны будут сотрудничать в предупреждении чрезвычайных ситуаций стихийного и техногенного характера и ликвидации их последствий. Чрезвычайные ситуации. Вот в китайском тексте договора вы слово «чрезвычайная ситуация» не найдете. Оно там отсутствует. Там сказано просто о джундаши. Это крупная авария, если дословно. Знаем, что, например, Министерство чрезвычайных ситуаций, оно переводится на китайский как «диндисинхуанбу», «диндисинхуан» или «диндижуанбу». Разные варианты, но суть в том, что чрезвычайно переводится как «диндиев». Китайская сторона не включила это выражение в свой текст. Я так понимаю, что есть свои правовые и очень весомые аргументы для этого, потому что в 2000 году, о котором идет речь, в китайском законодательстве юридически понятие «чрезвычайная ситуация» не существовало. Оно просто не было прописано. Там было чрезвычайное положение. И вы понимаете, что от чрезвычайного положения до чрезвычайной ситуации на самом деле большая дистанция. Поэтому, может быть, по этой причине не хотели, чтобы фигурировало вот это слово, которое связано с чрезвычайным положением. А чрезвычайной ситуации не было. Но буквально через год были переговоры по другому документу, Хартия Шанхайской организации сотрудничества. И там уже я воспользовался просто численным преимуществом. Если вы помните, в Шанхайской организации сотрудничества в момент ее основания было 6 государств. Сначала это была Шанхайская пятерка, потом Узбекистан присоединился. И вот нас было 4, потом 5 против 1. И от имени 4-5 делегаций я говорил, ну вот как же. Ситуация есть, а слова такого нет, да? Так же не бывает. Вот. В результате посмотрите текст Шанхайской, Хартии Шанхайской организации сотрудничества. Пожалуйста, Дин Дзиньхуан, слово присутствует. В нормативно-правовой базе Китая чрезвычайных ситуаций на тот момент еще нет. Они появились в 2007 году. И был принят закон в 2007 году, который так и называется закон о реагировании на чрезвычайные ситуации. Но там чрезвычайные ситуации по-китайски звучит тоже не так. В законе это названо как туфа шидя. Вывод, который второй я для себя сделал из своей работы, о том, что в переводе достичь абсолютной тождественности практически невозможно. Очень часто. Конечно, к этому надо стремиться, но вот невозможность этого, она доставляет немало дискомфорта для переводчика. Поэтому здесь я хотел бы, наверное, сказать об очень важной вещи, которые переводчик должен всегда помнить. Если вас спрашивают, как переводится то или иное слово, не торопитесь отвечать. Ну, для примера, давайте, как переводится слово «государственное»? Кто-нибудь? Гудяра, да. Ну, давайте проверим. Государственная политика. Гудяра Женского. Государственный университет. Гудяра Дача. Государственное предприятие. Гудяра. Государственный совет. Гудяра. Государственный изменник. Майя Мозаик. Все со словом «государственное». Да? Это говорит о том, что мы не переводим слова. В принципе. В переводе слова переводу не подлежат. Мы переводим словосочетание. И переводим их в зависимости от контекста. Вы знаете, что в китайском языке, вы, наверное, слышали это от преподавателей, есть критерии для того, чтобы судить о том, хороший перевод или нет. Есть три качества, которые называют в качестве критериев оценки. Кто-нибудь помнит их? Три критерия, по которым мы судим о качестве перевода, это синь, да, я. Синдая. Такая триада. Если мы переведем ее на русский язык, то это получится в русских эквивалентных терминах. Это точность, синь. Это да, ясность, понятность. И я, литературность. Ну, когда она формулировалась, тогда были актуальны вопросы письменного перевода, а сейчас время ушло вперед, задачи ушли вперед, поэтому если мы особенно говорим об устном переводе, то к этому обязательно надо добавить еще четвертый элемент – это лаконичность. Лаконичность важна по одной простой причине. Если вы переводите устно, то говорящий, кому вы переводите, он подспудно ожидает, что переводить вы будете ровно столько, сколько он говорил. Но это в теории. На самом деле он нетерпелив. И он подсознательно будет давать вам меньше времени. Но даже если абстрагироваться от этой психологии, того, что он будет подсознательно хотеть как можно быстрее забрать слово себе, есть и чисто технологические причины, по которым устный перевод, особенно синхронный перевод, он требует того, чтобы, мы же говорили, что мы не переводим слова, мы можем переупаковывать речь, и мы должны это делать, для того, чтобы мы в любом случае успевали за темпом говорящего. Поэтому в идеале вы должны говорить на 30-20, ну может быть на 10% короче. Вам нужно упаковывать более компактно слова. Если мы опять вернемся к этой триаде, то для простоты можно будет ясность и литературность объединить, потому что хороший язык, он по определению должен быть литературным. Хотя и это тоже достаточно сложно. Так называемый кодифицируемый язык является нормативным. В повседневной речевой деятельности фактически недостижима. Только уникальные люди, которые, собственно, и занимаются целый день тем, что выступают перед аудиторией, причем очень глубоко знают свою тему, они, как эксперты, может быть, приближаются к этому идеалу очень близко. Сократим все-таки эти 4 требования до 3, и у нас получится точность, ясность и лаконичность. И вот, казалось бы, нам, как переводчикам, надо все эти 3 задачи постоянно держать в уме и пытаться их реализовать. Правильно? А не получится. Может быть, кто сталкивался с бизнесом, там есть тоже своя триада. Она называется качественно, быстро и дешево. Нам, конечно, всегда хочется иметь все и сразу. Так вот, в бизнес-среде давно на теоретическом уровне уже существует понимание, что это невозможно, и что из 3 этих составных частей вот этой формулы, качественно, быстро, дешево, вы можете выбрать только 2. Понятно, да? Вы можете сделать проект качественно и быстро, но это точно не будет дешево. Вы можете его сделать качественно и при этом дешево. Ну, самый дешевый вариант – это если вы будете делать его сами, отложив все другие дела и никому за это не платить. Так что нельзя сказать, чтобы это было невозможно, да? Дешево получится, но быстро точно нет. Ну и, соответственно, быстро, дешево, но некачественно. Так вот, в переводе дело стоит совершенно точно таким же образом. Точно, ясно и лаконично вы не можете обеспечить это одновременно, к сожалению. Хотя очень хотелось бы. Давайте посмотрим, можем ли мы сделать так, чтобы было точно и ясно, и при этом лаконично. На днях у меня был пример во время переговоров на тему лизинга. Прозвучала фраза: китайские самолеты летают по всему миру. Меня эта фраза заставила задуматься. Я вдруг понял, что я не могу ее перевести. Я не могу ее перевести по одной простой причине, я не понимаю. Говорящий думает, что он понятно говорит, а вот может возникнуть ситуация, что интерпретировать его можно по-разному. Потому что еще буквально 2 года назад эта фраза могла бы пониматься только одним образом, никак иначе. Это самолеты, которые находятся в парке китайских авиакомпаний. Конечно, китайские авиалинии, они летают по всему миру. В Северную Америку, и в Москву, и куда угодно. Но дело в том, что в Китае уже запущен производство собственных самолетов. Особенно, когда мы говорим о теме коммерческого лизинга, то вообще эта тема связана с тем, что производится по заказу самолета, они покупаются какими-то компаниями, которые профессионально занимаются лизингом как экономической деятельностью, и сдают их в лизинг авиакомпании. Для того, чтобы перевести эту фразу, очень простую, китайские самолеты летают по всему миру. Мне, во-первых, надо было понять, что здесь имеется в виду, а во-вторых, перевести это как расширенно обязательно. Если я просто скажу «джунгл де фрези», «фрэш идет по фрези». Ну, опять же, в силу контекста меня, может быть, поймут. Но как ответственный переводчик, который должен говорить совершенно четко и не оставлять никакого пространства для домыслов, я должен сказать совершенно четко, да? Потому что если я имею в виду, что вот уже производятся китайские самолеты, как производятся китайские машины, например, Geely, да, или Шаншан, то я должен сказать, что Джунгой Джизал на фейде, да? Я должен добавить слово. Или же я должен сказать, что Джунгой Ханкун был сы и умел на фейде. Я должен добавлять слова. Вместо того, что китайский самолет, у меня получается, если я хочу быть точным, при этом понятно для слушателей, я не могу быть лаконичным. Мне приходится говорить дальше. Такая профессиональная фишка, она мне доставляет, в общем-то, определенные неприятности, потому что мне все время приходится вот так вот расширять, делать себя понятным. А, естественно, те, кому я перевожу, они нифига понимают, а почему ты переводишь иногда дольше, да, чем я говорю. Возьмем второй случай, когда можно переводить и точно, и лаконично, как от вас ожидают, особенно очень высокие спикеры. Вы можете быть и точны, и лаконичны, но давайте посмотрим, что из этого получится. Выступление Никиты Сергеевича Хрущева в польском посольстве перед западными дипломатами. История на нашей стороне, мы вас закопаем, говорит Никита Сергеевич. У него замечательный совершенно был переводчик, который умудрялся переводить его просто в такт. Вот по времени один в один был. Ну, прекрасно все сказал, но закопаем, вы удары. Эту фразу потом как только не склоняют в западной прессе, и вообще говоря, это вызвало большой ажиотаж и привело в прямом смысле к охлаждению наших отношений с Западом, потому что Запад вот тогда подумал, ну как же к нам нехорошо относятся, нас хотят закопать. Смысл этой фразы, разумеется, был отнюдь не в угрозе. Если вы, опять же, я упомянул уже этот контекст, он говорил, история на нашей стороне. Речь идет о, для любого марксиста, известной формулировке, о том, что буржуазия в конечном итоге сама себе станет могильщиком. И вот эта риторика, она для советского руководства, она была совершенно естественной. Выражение это было в устах Никиты Сергеевича, последовательно марксиста, очень естественно. Просто переводить ее следовало не дословно. Ну, опять же, переводчика сложно в этом упрекнуть, потому что есть в переводе понятие формальной правоты. Формально переводчик был прав. И еще раз, мы должны понимать, под каким стрессом они работают. Избежать ошибок сложно, не всегда это удается. Осудить переводчика в данной ситуации у меня рука не поднимается, язык не поворачивается. Но факт остается фактом. Эта фраза имела резонанс, и очень негативный резонанс на Западе. На мой взгляд, вот если бы у меня было время, если бы я переводил еще письменно, это важный момент, я бы здесь поиграл бы по словам. We will see you, dig it into the grave. Не нами, а ходом истории. Еще лучше, да, опять же, это нужно время, да? Не we will see you, а the history will see you, dig it into the grave. С третьего раза только, да, подхожу к варианту, который, может быть, был бы в этой ситуации более подходящим. В реальной ситуации, да, на реальном переводе этого времени нет. Идеальным здесь был бы вариант, когда мы ушли бы от точного этого словарного выражения и сказали бы просто, да, we will outlast you, мы вас переживем. Здесь вот совершенно понятно, что имеется в виду, и вообще никакой угрозы не содержится. Но это необходимо, что сделать? Произвести переводческую трансформацию. Надо мгновенно принять решение о том, что вот здесь дословный перевод не подходит. Первое, надо принять это решение. Второе, надо найти выход из этой ситуации. Изменить другим словом, которое больше подходит по контексту. Мы должны определить контекст, и мы должны найти совершенно другое слово. Я, наверное, свое вступительное слово буду заканчивать. Поработав несколько лет, я понял, что мне интересно, как работает магия языка. Мне интересен перевод как таковой. Мне интересно быть перфекционистом от перевода, работать над повышением своего профессионального уровня. И поэтому после нескольких лет работы в медиа я ушел на вольные хлеба. И сейчас занимаюсь только профессиональным переводом, устным переводом. Наверное, в качестве такой затравки для нашей дальнейшей беседы и основных принципов, которыми я руководствуюсь в своей деятельности, наверное, я на этом пока и остановлюсь и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Ребят, если у кого-то есть вопросы из зала, может быть, сейчас есть время задать. Поднимайте руку. Да, Юля передаст вам микрофон.
Привет, Денис. У меня последняя фраза очень насторожила. Да? Ты сказал, что занимаешься устными переводами профессионально, но хотел бы... При этом ты хотел бы профессионально все время расти. Не знаю, ты уровень, видео, например, кто не знает, я делаю фотографию, да? Мне бы очень хотелось, чтобы что-то осталось не только в устном, но и, понимаешь, да, какие-то мемуары, какие-то, может быть, учебники, да. Опять же, я знаю много каких-то, может быть, даже веселых ситуаций, курьезных, которые тоже было бы интересно читать в литературном таком веселом жанре. Что вы знаете?
Спасибо большое за вопрос. Я не воспринимаю этот вопрос, скорее, как пожелание.
Да.
Ну, сразу скажу, смешного-то ничего не было. И да, меня иногда пытают, да, с просьбами что-нибудь написать. Мне очень сложно. Работа дипломатического переводчика, она все-таки отнюдь не веселая. Достаточно предсказуема. Достаточно, опять же, точно, очень мало пространства для того, чтобы схохмить, например. Иногда очень хочется. Смешного-то ничего и нету. А все как-то связано с тем, как, ну, может быть, очень ловко выкрутился, да, из какой-то ситуации. Ну и ничего, в общем-то, кроме такого достаточно скучного, на мой взгляд, самопиара, я ничего придумать не могу. Хорошо, одним я поделюсь, но еще раз скажу, это был не дипломатический перевод, поэтому у меня была степень свободы побольше. Выступающий очень хотел произвести впечатление на китайскую делегацию, сказал им о том, что, ну, вы знаете, я очень внимательно читаю, много читаю китайскую философскую литературу, с большим уважением к ней отношусь, и считаю, что у вас замечательный есть принцип о том, что, ну, иногда надо просто подойти в сторонку, сесть на берегу и подождать, пока мимо тебя по реке проплывет труп твоего врага. Ну, ты переводи, как обычно, точно. Совершенно очевидно, что человек хочет показать, что он позитивно относится к китайской традиционной глубоко философской мысли. Поэтому это его основной посыл, и я должен перевести этот основной посыл. Да? Если я начну говорить про труп, выплывающий по реке, я боюсь, этот посыл слегка потеряется. Поэтому я не могу, опять же, вот, использовать здесь точный перевод. И я перевожу, в этой ситуации нам, наверное, надо сделать так. Да? Тигры борются между собой, а мы посмотрим на это со стороны.
А контекст был вообще все напряженный, да?
Да, в этом контексте тоже работает. Да. Как бы не напряженная была ситуация, да, мы можем с холодной головой отойти в сторону и посмотреть на это, да, и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Вот что имелось в виду на самом деле, по-простому. Китайская делегация оценила, закивала головами, что, собственно, и требовалось человеку. Да, да. Человеку требовалось, чтобы оценили его глубокие познания в китайской философии. Он это получил. Дело в том, что после этого, когда был фуршет, он специально подошел уже расслабленный ко мне и говорит, ну как, ты дословно перевел? В официальной ситуации этого бы, конечно, возникло, и меня бы спрашивать никто не стал, да, но здесь, поскольку ситуация была совершенно другая, и отношения были другие, я ему сказал, ну, знаешь, да нет, конечно, но переживай, получилось неплохо, да. И эффект, который ты хотел, он был достигнут. Поэтому это что касается смешного. На самом деле ничего смешного. Вот в этом ничего смешного, это просто каждый раз ты борешься для того, чтобы найти решение какой-то конкретной проблемы. И это работа, всякий раз. Напряженная работа. Что касается написания. С мемуарами вот реально тяжело, плохо, да. А учебники – это вещь нужная. Я с этим не могу не согласиться, это просто очень нужно. Надо что-то оставить. А тут есть проблема. Она заключается в том, что для того, чтобы сделать хороший практический учебник, вот без этой воды, перевода веческой, без вот этих правил, которые на самом деле никому не помогают. Я вам только что привел пример о том, что правил нет. Я не могу вам сказать, переводите всегда слово «государственное» таким образом. Я все время буду вам говорить, а вот в этом контексте это будет так, а в другом контексте это будет вообще иначе. И в последнем контексте я вам привел, что это вообще не прилагательное, образованное, а существительное. Да? Вообще другая конструкция. Нет правил перевода. Я вам скажу, для меня есть ориентир. В этом отношении это замечательный действующий переводчик и тренер перевода Андрей Григорьевич Фалалеев. Он переводчик с английского языка, который много-много лет назад уехал в Соединенные Штаты Америки и сейчас преподает в Монтерейском институте. С западными языками у нас все обстоит очень хорошо. У нас есть прекрасные школы в Европе, в США, в Монтерее в частности, где всем этим переводческим трансформациям, всем этим хитростям вас научат через английский. В русско-китайском у нас такой школы нет. А вот это меня на самом деле очень и печалит, потому что я завидую своим коллегам-переводчикам, которые сидят в кабинках, которые прошли через школы профессионального перевода, где их натаскивали. Я им очень завидую. В российско-китайском переводе такой школы нет. Возвращаясь к Андрею Фалалееву, он для английско-русской комбинации, он издает учебники, это очень тоненькие книжечки, там вообще нет никакой теории, там есть одни упражнения. Но он годами собирал материалы для того, чтобы подобрать эти упражнения. Для того, чтобы тоненькую книжечку выпустить на какие-то определенные темы. У него их уже 9 вышло, он продолжает писать. Это тот ориентир, на который надо равняться. Я бы очень хотел это делать, но это просто огромнейшая работа по набору конкретных примеров. Если вы не наберете 1000 примеров, писать просто не о чем. Это работа для очень зрелого переводчика. Я опытный и в годах, но еще не настолько зрелый, я вас уверяю. Спасибо, я записал. Вот, придется подождать, к сожалению.
Здравствуйте, спасибо большое. Такой вопрос. Вот вы в официальной ситуации и предложение, которое вы не поняли смысла, как вот про самолеты. Что делать в такой ситуации? То есть переспросить спикера, что в принципе не всегда возможно, потому что это официальная ситуация, и переводить как дословно или уже переводить как, ну, считается нужным, как, чтобы передать какой-то другой смысл. Но если не понять предложение, то есть что сделать в такой ситуации, если вы находитесь в официальном каком-то положении, что не можете переспросить, что означает это предложение?
Спасибо, я понял вопрос, но если мы говорим об устном последовательном переводе, то переспросить можно всегда. В любой ситуации и даже очень официально. Собственно, что я и сделал. Еще раз, мы все люди. Я почему запомнил для себя этот момент, потому что я действительно впал в ступор. Потому что, еще раз, мы не выходим за пределы контекста. А контекст перед этим был такой, что мы все время говорим о том, что что-то производится. Кстати говоря, как по-китайски будет лизинг? Зулинь. А аренда? Зулинь. Да? Это была очень специфическая тема. Когда мы говорили о виде экономической деятельности, который отличается совершенно от аренды, но по-китайски аренда и лизинг звучат совершенно одинаково. Суть лизинга от аренды, лизинг отличается тем, что в лизинг сдаются те предметы, те активы, которые специально приобретены под заказ арендатора. Арендатор знает, что он хочет пользовать какую-то технику, железнодорожные вагоны, самолеты, автомобили, не знаю что. И он заказывает у компании. Вот это будет относиться к понятию финансового лизинга. Кстати, как будет финансовый?
Контекст.
Жунзы в данном случае. Контекст, да. Вот в случае с финансовым лизингом это будет жунзы, зулинь, финансовый. Но особенность китайского законодательства, нормативного регулирования, заключается в том, что у них есть финансовый лизинг, который осуществляют финансовые организации. Это будет уже деньгом заявление. Нету такой ситуации, при которой вы не могли бы переспросить, если вам что-то непонятно. Вот поскольку был контекст производственный, да, и мы все время говорили о том, что что-то производится, и тут же вдруг появились эти самолеты, и я вдруг понимаю, что... А в Китае производятся самолеты? И меня просто запомнило в этот момент. Вы об этом? Мне надо было понять, да? Вы говорите о произведенных в Китае самолетах, или вы что-то другое имеете в виду? Да? Тут же переспросил, это совершенно нормально. Другое дело, что вы не должны этим злоупотреблять. Ваш вопрос должен быть короткий, и таких вопросов не должно быть много. Потому что если вы будете постоянно переспрашивать, вот тогда будут вопросы к вашей компетенции. Тогда человек, с которым вы работаете, он подумает, не сделали ли мы ошибку, что мы вас наняли. Слишком много вопросов задаете. Тогда же, когда вопросы вот по теме и действительно необходимы, это наоборот, я вас уверяю, воспринимается очень хорошо.
Добрый вечер, Денис Николаевич. Я перед тем, как прийти на встречу, прослушала ваш подкаст, ну и, в общем, прочитала все, что вы вспоминаете. И мне очень интересен тот период вашей жизни, который был до Китая. То есть после того, как вы приехали в Китай, об этом было сказано много, а вот до того момента не так уж много. Вот, мне было бы очень интересно узнать, кем, ну, то есть, чем занимались ваши родители. И чем вы занимались до того, как приехали в Китай? И сколько вам было лет? Потому что вы уже приехали с каким-то капиталом уже, получается, в Китай. То есть, получается, вы уже работали. То есть у вас была какая-то занятость, правильно? Спасибо.
Вы капитал имеете в виду не как бэкграунд, а...
Я имею в виду, то есть все русские могли приехать в Китай в тот момент, когда вы приехали. Я могу было бы совершенно невозможно. Вот я поэтому спрашиваю.
Спасибо. В какие далекие воспоминания.
Я там уже прослушала, и мне так хотелось задать этот вопрос.
Да, безусловно. Без капитала в 91-м году было совершенно невозможно. Но давайте. Для меня вот капитал в данном случае имеет два значения. И первый – это бэкграунд. Да? Родители из среды интеллигенции, зарплаты никогда высокими не были. При этом с языками ничего, в общем, тоже не было. Должен отдать должное и поблагодарить маму. Она считала со школьных лет, что иностранные языки нужны. С детства заставляла ходить к репетиторам английского языка. Только за счет этого у меня английский был получше, чем в школе. Но все равно это были советские годы. Не так, как современная продвинутая молодежь хорошо на английском говорит. Нет, это был не мой случай. Но, тем не менее, я прошел через репетитор. Понимал, что с языком надо работать, а в последних классах школы у меня возник вот просто на ровном месте интерес к китайскому языку, китайский боевое искусство, ушел больше по этой части. И уже через это я посмотрел, как мой преподаватель замечательный, Игорь Николаевич Мазруков, он разносторонний человек, очень талантливый, он, в частности, выучил сам по учебнику, и он для меня был примером. я когда к нему подходил и говорил, говорю, Николаевич, а как мне учебник бери? Я тебе кассету дам, обращайся, работает. Находите, находите. Вот, собственно, вот это был мой бэкграунд, совершенно реально, ничего другого не было. От корки до корки я прошел один очень фундаментальный учебник, за Дуэнгой Хашуэй, да. А второй том я уже не осилил, честно говоря, я посередине где-то. Вот. Ну, потому что тут началось уже, мне стало казаться, что уже достаточно, на самом деле. Можно не мучить.
Еще вопрос. А вы считаете, та грамматика, которая для новых всех учебников?
Прекрасно.
Да, ее хватает полностью.
Она все закрывает, охватывает все аспекты. А что изменилось в грамматике?
Нет, потому что новая конструкция все равно появляется, потому что язык постоянно движется. То есть каждый день есть какие-то изменения, поэтому...
Очень большие лексические изменения сейчас происходят. Я бы не сказал, что в грамматике... Знаете, я не заметил, что в грамматическом отношении что-то изменилось с 80-х годов. С 40-х, да, с 80-х... Не настал что-то временной горизонт, когда надо пересматривать эти правила, а по степени охвата я ни одного учебника лучше этих назвать не могу. То есть никакие современные учебники и близко не лежат. Я бы до сих пор продолжил бы рекомендовать использовать эти старые советские учебники. Кстати говоря, я не могу, как человек уже в возрасте, не посетовать на молодежь современную, да? Я считаю, что это просто катастрофа, что такое количество молодых людей учится в Китае, китайскому языку. С одной стороны, мы об этом мечтать не могли, я сейчас вернусь к вашему вопросу. В начале 90-х годов это было практически недостижимо. Поэтому то, что вы сейчас имеете, это прекрасно. Учиться в языковой среде. Но с другой стороны, те методики, по которым учится сейчас молодежь, они просто не подразумевают того, что вас будут знакомить с системой транскрибирования китайских имен собственных по ладе. Вам в китайских университетах говорят про по ладе, вам не говорят про по ладе. Из этого следует, что молодежь, которая выпущены из китайского вуза, как бы хорошо их там не учили, как бы хорошо эти люди сами не учились, они просто оторваны от советской и российской китаеведческой традиции, потому что они просто не могут правильно записать на русском языке название вуза, в котором они учились, название города, в котором они жили. Какие только варианты написания города Шэньчжэнь я не видел. И это все от того, что просто не берут на вооружение очень хорошие советские методики. А как бы архаичной она ни была, вы можете спорить сколько угодно, что она не передает то, как действительно звучат эти китайские звуки. Да, система транскрибирования не для этого. Она для того, чтобы вы записали это на русском языке, и могли точно совершенно понять и воспроизвести обратно, что здесь было на китайском. Транскрипция, она для этого. Вот отбросить просто все то, что было в старой советской школе китаеведения и преподавания китайского языка, на мой взгляд, это очень большая утрата, это совершенно неправильно. Мне очень повезло. Я учился сам изначально, но я учился по очень хорошим учебникам. Поэтому вот эту грамматическую базу я поставил очень хорошую. И хотя я приехал в Китай, да, и сразу же понял, что я говорить по-китайски не могу, но вот это уже исправить было делом месяцев. Несколько месяцев я заговорил, несколько месяцев китайской общаги. Я жил сначала с китайским студентом. Для того, чтобы приехать, это была совершенно отдельная история. Мне здесь помогло знание английского языка. Еще раз большое спасибо низкий поклон маме, вот, поскольку я по-английски мог говорить. В отличие от 99% выпускников обычных школ, поехал я учиться далеко из дома. Я поехал в Санкт-Петербург. Я поступил на кафедру именно восточных видов физической культуры, чтобы заниматься ушу. Жить мне надо было вдали от дома, и как зарабатывать? Я нашел способ заработка, то, чем, я думаю, занимается большая часть вас. Я взял в качестве инструмента английский язык и пошел в экскурсоводы, водил экскурсии, получал чаевые. Значит, собственно говоря, из чаевых я и собрал тот капитал во втором значении этого слова. Это небольшие были деньги. У меня не было и $1000, наверное, года полтора я в Санкт-Петербурге в таком режиме проработал. Вот у меня где-то 10-12 сотен на купюрах было. И вот с этим капиталом я и сел в поезд. Самолет тогда был немыслим совершенно. Это была экономия за счет того, что ты не день летишь, а едешь 8 суток, если через Забайкальск. 7 суток, если быстрее через Монголию, через Улан-Батор. Так вот в поезде доехал до Китая. Сразу же заплатил. Ну, естественно, мне хорошие люди помогли организовать приглашение в китайский вуз. И по их рекомендации я пришел в Шанхайский институт физической культуры. Все было проще. Тогда же интернета не было, понимаете, да? И не было вот этой системы оформления грантов через интернет. Тогда ты просто приходил в офис, заявлялся о своем желании учить с группой, занимающийся ушу, вот я хотел бы у вас тут заниматься. Да, но ты же по-китайски практически не говоришь ничего, и для ушу китайского много не надо. Вот. Я как-нибудь там подтянусь, на курс похожу. Поэтому мне сделали все возможные скидки. Да? То есть я платил там по семестрам, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы не брать деньги за дорогое общежитие для иностранных студентов, меня определили в, знаете, такой одноэтажный длинный барак, неотапливый реально шанхайский барак, в котором длинный коридор, 4 комнаты по все стороны, и в каждой комнате по 8 коек, там 2 этажа. Стандартный вариант китайского общежития в 90-е годы. Правда, мне сказали, знаешь, вот мы с тебя деньги даже за это брать не будем, вот, потому что денег у тебя нет. Просто ты пойми, правила у нас есть, которые обойти нельзя совершенно. Ты, как иностранец, ты не можешь в одном номере с китайскими студентами находиться. Это политически неправильно. Поэтому мы тебя вот поселим в это общежитие, но ты будешь один в целой комнате у нас. Как раз одна свободная есть, но мы надеемся, ты возражать не будешь. Конечно, не буду. Особенно если учесть, что общежитие было женское, и там была команда баскетболисток жила. Представляете, я попал просто в рай. Вот. И каждый день мое общение было совершенно замечательным. Я учился живому китайскому языку. Я полностью ответил на ваш вопрос. В Санкт-Петербурге я не закончил, и в Шанхае институт физической культуры я не закончил. Потому что... нет, почему? Потом я понял, что я не смогу всю жизнь быть карьерным ушуистом. И я понял, что у меня китайский пошел. У меня база, я напоминаю, была хорошая, мне надо было просто разговорный язык потянуть, я его потянул вообще с баскетболистками. Когда я понял, что все хорошо, я подумал, ну, может быть, надо закончить какой-нибудь хороший вуз, престижный вуз. Опять же, тогда все было достаточно просто. Тогда надо было сдать HSK по старой 11-членной системе на, я не боюсь соврать, 4 или 5 уровень тогда требовался для того, чтобы ты мог поступить сразу на третий год, потому что первые 2 года были подготовительные. И если ты сдавал на HSK на определенный уровень, из этого следовало, что тебе подготовительные курсы не нужны. Ну, почему? Для иностранцев, которые китайский язык литературы. Да. Поэтому я сдал HSK, не помню, какой уровень, вот достаточный для поступления, ровно вот на третий курс сразу по специальности китайский язык литературы, самый обычный бакалавр. Вот у меня такой образование. 97-й год. Да? Да. Университет Фудай. В городе Шанхае есть Шанхайский университет. Топонима, да, географического названия Фудай, да, в котором есть университет, не существует. Поэтому университет Фудай, конечно. 18 лет мне было, когда я приехал.
Я хотела спросить, вы сказали, что к каждому переводу нужно готовиться как первый раз. Вот, и я хотела спросить, как, ну, через призму вашего опыта, может, есть какие-то у вас советы, как готовиться к переводу, например, если сфера не очень... Я не знаю, вам сейчас нужна такая подготовка к переводу, уже нет на вашем уровне?
Я вам сказал, нужна.
А тогда как вы готовитесь обычно к переводам, если это какая-нибудь, ну, более-менее относительно новая сфера, может быть, если старая, какие-то вот, что, какие-то вот штучки, которые обязательно нужны перед переводом, вы рекомендуете, по крайней мере, делать?
Если не понимаете суть самого предмета.
Ну, если я совсем не понимаю суть предмета, я откажусь от перевода. Я не буду переводить на медицинский термин. Я в этом ничего не понимаю, и я просто боюсь нарушить.
А если понимаете, ну все равно...
Например, про лизинг я ничего не знал. Тем не менее, эта тема финансовая, так или иначе, связана она была, конечно же, с финансовыми институтами, это банки, это тема, которую я считаю своей. Вот узкая тема лизинга, она мне была совершенно неизвестна, да, вот берем как пример. Поэтому что вы делаете в этой ситуации? Еще раз, брать словари, как я надеюсь вам показал, это просто бесполезно. Идеально, если есть глоссарии какие-то готовые, но, как правило, их нет. Как правило, каждый готовит глоссарий сам. Собственно говоря, вот и ответ. Подготовка к каждому новому переводу, она заключается в том, что вы должны составить для себя глоссарий. Вы обязательно должны попросить какие-то материалы для подготовки. Какие есть? Вам могут сказать, что у нас еще нету текстов выступлений. Они важны. Но у вас же есть уже запланированное мероприятие, значит, у вас есть программа мероприятия, у вас наверняка есть списки участников. Вот все, что есть. В первую очередь, пожалуйста, списки. И в идеале, как минимум, программа. Да, всего на одном листочке, но, по крайней мере, там уже перечислены темы, которые будут обсуждаться на этих переговорах. После этого что вы делаете? Вы просто садитесь к компьютеру и проводите за компьютером, ну, сколько вам лично надо. Часы или несколько дней, для того, чтобы прочитать максимум все по этой теме, включая Википедию, включая специализированные онлайн-словари по финансовой теме. Это глоссарий на одном языке, это вы еще не на стадии перевода, вы занимаетесь как раз тем, что вы набираете массив знаний по теме, вы пытаетесь понять вообще, о чем там будет идти речь. Вы делаете это и на русском языке, и на китайском языке. Вы видите, кто принимает участие. Вы смотрите на китайских сайтах, условно говоря, кто из Сбербанка приезжал для того, чтобы обсуждать эти темы. И что в китайской прессе осталось от встреч, которые проводили представители Сбербанка любого уровня, да, и что они говорили на интересующие вас темы. В китайской прессе очень много всего этого. Вы найдете огромное количество сообщений о том, о чем проходили переговоры, и какие договоренности достигнуты, и какие даже контракты заключены. Это напоминает, как бы вы проводили расследование. Вы, как детектив, находите что-то, за что можно зацепиться. Зацепили за это и начинаете, да, раскручивать этот клубок. Вы ведете свое собственное расследование. И максимум информации набираете из открытых российских и китайских источников. Вы читаете это. Вы, естественно, находите какие-то конкретные термины, которые вам не знакомы. И вы берете и просто делаете табличку. С левой стороны китайский термин, с правой русский. Ну, либо, если вам удобнее, с левой русский, с правой китайский. Может быть, в этой ситуации вам еще и обязательно потребуется добавить английскую колонку, потому что все через английский термин может быть переводится. Нет универсального рецепта, но, тем не менее, принцип он такой. Вы набираете материал и вы делаете свой собственный глоссарий по такому принципу, в котором вам будет удобно с ним работать.
Спасибо. А возможно ли пара языков английский и китайский для вас?
С европейскими языками иметь два рабочих одинаковых языка для синхронного переводчика – это просто обязательно. Это обязательное требование для конференционных синхронистов, которые работают в системе ООН. Но это требование для европейских языков. То есть там естественно, что человек, у которого родной английский, имеет на одинаково хорошем уровне французский, допустим, и испанский. Ну и любые другие комбинации с европейскими языками. Это обязательно. С китайским языком все по-другому. Даже у синхронистов в системе ООН и международных ассоциациях, у них время считается даже по-другому. Если предполагается, что с европейскими языками можно работать парами и сменяться через 30 минут, то с азиатскими языками считается, что работать надо по 3 человека в сутки и сменяться через 20 минут. Считается, что это более тяжелые языки, китайские и арабские. Я вам просто скажу, что я не видел людей, которые работали бы одинаково хорошо с китайским языком и с двумя европейскими языками.
А на данный момент кто лучше переводит, допустим, китайский
переводчик или русский? Как это имеется? Я не буду давать оценочное суждение. Одно оценочное суждение я вам уже сказал. На самом деле я считаю, что у нас не существует школы синхронного перевода. Есть уникальные люди, которые достигли хороших результатов. Такие люди есть, но это благодаря их собственным качествам. Школы такой, к сожалению, нету. И, понимаете, сравнивать людей просто за то, что у одного получается чуть лучше, чем у другого, ну, я бы воздержался от этих оценок.
В Китае есть, да, такая школа?
Нет, конечно. Школа, которая по качествам методики выходила бы на уровень хотя бы близкий к тому, что есть в школе европейского перевода, такого просто нет.
Это связано, наверное, с падением
интересов в России? Нет. За этим нет ничего сложного. Просто есть такое понятие, как парижская школа. Это вот как раз люди, они говорят о том, о чем я вам сегодня весь вечер рассказывал, о том, что слова не переводятся дословно. Они много десятилетий потратили на то, чтобы разработать методики и оттачивать именно методы преподавания на своих европейских языках. И они перенесли это в Китай. В Китае с английским языком все, пожалуйста, работают именно по этим методикам. И, собственно говоря, там требования очень высокие. Там безумно высокий конкурс. Для того, чтобы попасть в эту группу, потом, если группа набирается 20 человек, то 20 человек не выпустятся из нее. Из нее выпустятся только 10 человек. От 7 – 50% как минимум, если не больше. А высокие требования, очень продвинутые методики. Школ с аналогичными требованиями в Китае по преподаванию китайско-русского перевода я не знаю.
То есть это тоже талантливые переводчики, которые находятся...
Есть такие, да. Их приглашают в МИД. Они прекрасно работают на МИДовском уровне. Кстати говоря, на ваш вопрос, самого высокого уровня, так это было. МИДовский уровень в профессиональной среде не считается самым высоким. Мы должны разделять эти понятия. Есть переводчик номер один. Это означает, что он переводит на высшем уровне. Это не говорит о его уровне владения языком. Может быть, вы обращали внимание, если у меня какие-то ролики в YouTube висят, например, да, там полно комментариев. Ой, какое ужасное произношение, какой сильный акцент. Да разве это уровень? А МИДовский перевод, он про другое. Он как раз про точность. Мы про это говорили. А там есть свои определенные требования. И там нужно абсолютное точное владение дипломатической лексикой и очень узкой дипломатической лексикой. Там обсуждать детали проекта Ямал-СПГ никто не будет. Там говорят о политических вещах, там надо знать про Ямал-СПГ, надо знать СПГ, надо знать, чем отличается от других видов газа, но не более того. Там буровые установки обсуждать не будут. Коммерческий перевод и перевод конференции, он отличается от минского перевода тем, что там обсуждают очень узко, очень специально. Ну, как раз тот вопрос о том, что каждому переводу надо готовиться заново. Я уже перебрал время, я знаю. Мне надо закругляться и, наверное, закончим с вопросами. Вы не задали вопрос, вы очень скромные, вы сами это не спросили. Я сам отвечу. Вы, наверное, думаете о том, вот как вам дальше, да, выпустившись из вуза, развиваться в плане перевода. Где вам получать практику перевода? Ну, как же так, если у нас опыта мало, то нас не приглашают, что с этим делать? На это хочу сказать несколько вещей. Первое. Я очень против того, чтобы молодые люди соглашались на дешевые заказы. Я против этого, во-первых, потому что это развращает клиентов, естественно. Клиенты привыкают платить помалу, но это мой личный интерес здесь затронут. Дело гораздо глубже. Дело в том, что перебиваясь вот этими случайными переводами и гоняясь, собственно, за заказами, то есть за деньгами, вы лишаете себя этого углубленного вхождения в профессию. Вы хватаете за все подряд. А на первых этапах для молодых переводчиков вот это как раз совершенно не полезно. Вы в результате хватаетесь за все и не научаетесь ничему. У меня был, с профессиональной точки зрения, как я сказал, не самый углубленный, не самый лучший вариант, но тем не менее я занимался дипломатическим переводом только несколько лет. В рамках этого дипломатического перевода я углублялся как только мог. Потом, через несколько лет, я вышел, по крайней мере, с представлением о международных отношениях, о дипломатии и о международном праве. Кстати, о бизнесе и финансах представления не было вообще никакого. Если бы я начал все сначала и был бы молодым переводчиком, я бы попробовал всеми силами найти постоянного клиента или пойти в штаб-компании, неважно какой, но работающий над какой-то углубленной темой. Будь то авиастроение, кораблестроение, какой-нибудь банк развития. Любая тема, где вы можете пройти через тонкость профессии. И если вы станете хорошим переводчиком вот в рамках этой профессии, вот дальше вы уже можете развиваться и вширь. Для начала надо вглубь. Повторяю, плататься за любой перевод, потому что я $100 получу за это. Это самый последний вариант. Я говорю очень много.
Я пишу, когда лучше быть.